Еще раз вам очень приятно,
очень приятно вас видеть, да, и встретиться с вами, поговорить.
Спасибо.
Расскажите нам про Рахель. На следующей неделе в начале будет день ее смерти, Йодалев Бехешван. У нас есть какой-то стереотип очень, наверное, ложный и неправильный. Как мы по-настоящему должны понять, кто такая Рахель и что мы можем выучить из ее жизни?
Ой, Рабанита, вы меня уточните, пожалуйста. Такой прикольный вопрос, классный. Я вообще обожаю ваш вопрос. Я не знаю, какие у нас есть ложные стереотипы, поэтому трудно с ними бороться. Смотрите, Рахель, то, что очень важно, мне кажется, в любом случае. Знаете, у меня есть такой... Я слышала от большого очень рава, от Рав Шломи Вайсмана, он как-то сказал, что нет более сильного места вообще на земле молиться, чем кевер Рахель, чем могила Рахель. Он это в очень красивой форме сказал. Он сказал, нет сильнее места молиться, чем у бабули, чем у Бойби. Чем у бабули, лучше, чем бабули, никто не поможет. Больше, как Бойби, никто не поможет. То есть... Мы говорим, вот и на следующей неделе вообще будет Йорцы, то есть день, когда самые сильные, можно молиться из хута и для нее, и через нее с собой, но это в любой день. Мне очень везет, у меня Кевер Рахель, такое соседнее место, совсем мы прямо рядом. И это действительно потрясающее место, там у людей огромное количество всяких совершенно фантастических историй. И когда ты читаешь Мидрашим, есть очень много вопросов, на самом деле. Почему Всевышний... Там очевидно, что Всевышний так все построил, чтобы Рахель была похоронена не с Яковом Марат Махпела, а именно вот так. Именно на дороге. То есть именно она была символом, что можно вернуться из Галута, и можно справиться. И именно в ее заслугу мы можем в самые сложные времена молиться и вернуться и со всех точек зрения. И чтобы наши дороги были правильные со всех точек зрения. То есть история, которая рассказывается в Торе, она иногда и даже с добавлением Мидрашим, может быть, я не знаю, вы уточните, пожалуйста, мне очень интересно, что вы скажете, но, возможно, если вы имеете в виду, что эта история выглядит немножко легковесной и такой милой, славной, романтической, но такой легонькой, а потом из этой любой истории вдруг получается такой настолько тяжеловесный, как это сказать, настолько огромный результат. Да, и мы все помним Мидраш, когда Всевышний хочет уничтожить еврейский народ. Ему приходит Авраам и просит, Всевышний, ты не можешь просить, ты тоже там так и так себя вел. Ему приходит Ицхак, и Всевышний то же самое говорит, и Яков, и Муше, и Аарон. Ему приходят все. И всем Всевышний говорит, ты нужно ту же фразу, ты не можешь просить, там, ты тоже то-то и то-то делал, там, каждому свое. И вдруг приходит Рахель, и она не просто, как все говорят, спасибо и сыновей, а она говорит эту странную фразу, там, не ревнуй. Я же не ревновала к сестре, и ты не ревнуй. И Всевышний говорит, мне и дай мы бей. Да, ты имеешь право, больше не плачь, ты свое наплакала, да, из-за тебя верну. Что такое? Ну, там люди говорят, как, я не знаю, они миры переворачивали, там люди говорят, как они какие-то вообще огромные вещи, но приходят люди вот с такими достижениями. И Всевышний каждому говорит, ты нет, ты не ревнуй. И приходит Рахель и говорит, я сестру не ревновала. Вообще, давайте я остановлюсь, потому что у меня есть на Рахель вопросы. Главный вопрос, что вот этого, что такого огромного она сделала? Почему она такая огромная? Что в этом такого, вот, что ее след исторический, он настолько больше, чем абсолютно у всех. Ида, что вы имеете в виду про как принято думать про Рахель? Я не знаю. Мне даже интересно.
В простом самом поверхностном понимании, да, она была женщина, которая, можно сказать, самое для нее важное, как для женщины, да, она была во многом обделена. да, и то, что касается ее отношений с мужем, и то, что касается детей, у нее много не было детей, она умерла при родах, и ее жизнь была не сладкой. У всех наших матерей жизнь была не сладкой, но Рахель...
Рабанита вас не слышат, не люди слышат погромче, да, извините.
Хорошо. И... Жизнь Рахель была не сладкой. Меня слышно?
Окей, хорошо. Давайте, да, я хотела немножко больше про личность Рахель. Очень трудно сказать про сладость жизни. Все-таки понятие очень субъективное. Я люблю вспоминать, у меня была ситуация, когда ко мне подошла после какой-то лекции, там лекция, меня пригласили в какое-то место для очень не в Израиле, где-то за границей, место, где собрались очень богатые такие бухарские женщины. Ну, там вообще там такая обстановка была, там просто... И там были деньги только женщины, только из не Россия, не Израиль, что-то там такое, не хочу, просто очень богатые семьи, прямо. И какая-то женщина меня попросила несколько минут поговорить, и только закрылась дверь в этой комнате, начала рыдать, и вообще... И в общем, выяснилось, что у нее, ей муж сказал, что у них есть опасность для бизнеса. И она вот не может спать ночами. И я так перепугалась, говорю, что ваш муж сказал, что вы там разоритесь, вы боитесь. Она говорит, ну, понятно, что мы не будем голые, не будем там бедные, понятно, что там не то. То есть ее пугал сам факт, что вот они вот тут, а могут оказаться вот тут. И вот идея в том, что теоретически может быть, он ее пугал, что она не могла спать, она не могла... Человек рыдал, ну, прямо. И это очень хочется сказать царучи расширим, да, там богатых своих, там богатые тоже плачут. Но мне кажется, это вообще история про другое. Это история про то, что мы настолько субъективно воспринимаем сладость своей жизни, это настолько не зависит вообще ни от чего. Деньги, пример, можно про что угодно. И с другой стороны написано «Шнейха ей сара». И там Раши говорит «Кулам шавим летува», да, что Раши пишет, что годы жизни Сары, да, что это намек на то, что все годы жизни Сары, всегда она была счастлива, у нее все прекрасные годы были у Сары. Ну, так, знаете, если говорить с такой точки зрения, у Сары была не намного слаще жизнь, мягко говоря, чем у Рахель. А у нее все годы она была счастлива, все годы были хорошие. Она их все воспринимала как очень хорошие. Рахель в моих глазах как раз образ женщины, ну, вот так, если по-простому, очень, ну, как бы она такой образ женщины, общительный, веселый, экстраверта такого, очень чувствующий других людей. И у нее очень, ну, и даже субъективно счастливый. Вот она там в лед встретила свою эту пару, и Яков всегда ее любил, и называл, и она была Керет Бай. И есть место, где Яков говорит, что Эбана и мои два сына, два сына от моей жены, он говорит, да, что Эбана и Шти, что он в конечном итоге все равно, вот жена для него была только Рахель. И, ну, как бы, она очень особенная в жизни, очень короткую, очень сложную, с очень непростыми выборами. Проблема, что у всех, ну, внешне, может, мы не видим, но на самом деле все ровно свое проходят, ровно свои выборы делают. И человек снаружи может выглядеть, ну, супер благополучно, у него внутри будут абсолютно того же уровня выбора, как у человека, который выглядит снаружи супер неблагополучно, но это его выборы, но они у него лежат в других местах. В Рахель есть две вещи, про которые вот я много думаю, они, мне кажется, потрясающими. Я хотела с вами поделиться. А если это не то, что вам интересно, вы меня останавливаете, переворачиваете, говорите. Одна вещь, это что... Ну, и давайте, если мы уже с этого начали, о чем речь вот в этом мидраше, когда никому, всем Всевышний говорит, ты не можешь у меня просить, Рахель говорит, ты можешь у меня просить. И что это вообще за история, что она говорит Всевышнему, не ревну, я вот сестру не ревновала. И мифашим говорят, Рамхаль там приводит потрясающее объяснение. Объяснение, что Рахель – это человек, которому удалось одержать абсолютную победу над каким-то качеством. То есть мы все время это говорим и все время будем говорить. Самые главные войны идут внутри. Самые главные изменения – это то, что мы делаем с самими собой. И самое крутое, что мы делаем с мирозданием, оно происходит в каких-то таких вещах, которые снаружи, возможно, действительно никто увидеть не может. Когда Рахель говорит Всевышнему: «Я не ревновала свою сестру», смотрите, на самом деле, когда Рахель, что Рахель потеряла, когда отдала Лее выйти замуж? Она не только, окей, она через неделю уже вышла замуж, но она этого не знала. Хорошо, то есть когда она отдавала, она считала на самом, и никто никогда ни до, ни после на двух сестрах не женилась, она не знала, что в принципе возможно. Да, она отдавала свою пару, она отдавала свою возможность женской жизни, счастливой жизни, жизни со своим мужчиной, она отдавала возможность свое материнство, она отдавала все. На самом деле она отдавала намного больше. А она отдавала будущий мир. И не только то, что мы перечислили, но то, что она похоронена не в маразмах была, было известно, что вот это после смерти, вот это вместе быть похороненными после смерти, может быть, у наших праотцов только маразмах была, только с одной женой, только вот той, которая первая. То есть в минуту, что она отдала ей, даже что она через неделю вышла замуж, но на тысячи лет она потеряла вот право и возможность быть с ним вместе. Она потеряла какие-то вещи, когда она знала их. Она шла на какие-то сумасшедшие потери. И для того, чтобы это сделать, окей, что она там, что ей помогло, мы сейчас обсудим, какие качества ей помогли. И каким человеком она была. Но для того, чтобы смочь это сделать, пишет Мораль, что она абсолютно победила. Она единственная в мире, которая смогла одержать абсолютную победу над каким-то моральным базисным качеством. До такой степени, то есть она настолько абсолютно победила ревность, зависть, сравнение, жить в какой-то системе, а что бы могло бы быть, а как я относительно других людей, а почему кому-то они мне. Вот она настолько абсолютно, тотально вот это победила, что она могла прийти к Всевышнему. Что значит, она для Всевышнего не ревнует? Кому она говорит? Что она? Пока не нашла этот метраж, мне этот метраж было читать, я убегала от него, потому что я понимала, что я не понимаю. Но это как-то вот ужасно. Нет? Она говорит Всевышнему: после того, что мне удалось сделать с ревностью, это качество в принципе больше не может быть причиной. То есть она из Всевышний может не пользоваться этим качеством. Евреи ему изменяют. Это как бы естественно на это реагировать. Но мы живем в мироздании после Рахель. То есть, скажем, человек до Рахель. А нет, Фрось, она не уступила в будущий мир. Я не всегда вижу сразу. Она уступила после смерти с мужем. Когда вот муж и жена вместе похоронены, в этом есть много ценностей. Много совместности. Мы не очень понимаем, как на самом деле это все, но если вы почитаете какие-то мидрашим, хотя бы про то, что в этой самой Марат Махпила происходит между этими парами, которые там, между четырьмя парами, это совершенно еще жизнь такая, не тысячелетие. И она уступила, она потеряла все вот это после жизни, ну вот жизнь, которая вот после жизни. Ну, это же не просто так, что там люди хотят, чтобы вместе хоронили в этом месте. Очень всякие глубокие смыслы, непростые. Мне тяжело на такие темы говорить, я сама до конца этого ничего не понимаю, конечно. Я больше декламирую, чем могу на самом деле что-то объяснить. А про вот такие штуки. То есть Рахель изменила реальность. Если в реальности Рахель ревность была чем-то, что в принципе было невозможно пройти. Ну, очень. Ну, прям со страшными усилиями, и очень, ну, прям очень. Ну, там, человек сегодня, который очень голоден, да, у него прям ему страстно хочется есть, он может сдержаться какое-то время, там, он может сдержаться и не поесть, не кошер, но он должен что-то с этим делать, он должен там что-то поесть. должен что-то с этим сделать. Это страсть, которая просто, ну, она просто так нас не оставит. Вот ревность, она была такого типа чувства, чувства, которым невозможно, мало что можно сделать. Ну, можно заменить как-то там, какой-то другой ручей направить, но что-то с этим необходимо сделать. Какие-то последствия обязаны быть. И когда к Всевышнему приходили наши авоты, говорили, ну вот я же так и так, пожалею моих сыновей, Всевышний говорил, да, но это обязано иметь последствия. То, что они сделали, обязано иметь последствия. Ну вот так построено мироздание. Рахель пришла и сказала, нет, я обязана. Я смогла уничтожить ревность. Другими словами, с минуты, что была Рахель, мы живем в реальности, в которой теоретически, если захотеть этим заниматься, если сделать усилия, можно перейти через ревность. Можно перейти через зависть. По-настоящему, по-чистому. Не требуя расплаты, не расплачиваясь. Рахель. И это намного большее изменение мироздания, чем построить город или построить страну. Вы понимаете, о чем мы говорим? Мне кажется, мы говорим о совершенно потрясающей вещи. Мы говорим о том, что внутри каждой из нас есть возможность быть выше того, что может заставить человека быть одиноким, не доверять, не верить людям, жить в контексте «я уже обожглась, мне уже сделали больно». То, что она сделала, открывает ворота. Совсем открывает ворота. По-настоящему. Мы не обязаны сидеть внутри ревности, зависти, обиды, потому что мы так созданы, и деваться нам некуда. Ну, физиологически наша психика. Да. Рахель открыла эту дверь. И это... ну, такого никто больше не смог. Как говорил Рав Салантер, легче выучить весь шас, чем улучшить одно качество. Легче выучить всю гмару, всю свою тору, чем улучшить одно качество. А мы говорим про женщину, которая смогла не улучшить. Мы говорим про единственного человека в истории, который смог одержать абсолютную победу. Чисто. Никогда, не то, что она никогда Леи не вспомнила, в ней никогда не вспомнила. Рабанит Ита спросила, вот как же она с этим жила, вот такая женщина, у которой такая несладкая жизнь. А у нее была сладкая жизнь. Она это по-настоящему видела. Она действительно, это не было что-то, что ей болело, сидело, и влияло на ее выборы, влияло на ее поступки, влияло на ее ощущения. Ну вот мы это знаем из этого мидраша, который я процитировала, из комментария на него Рамхаля. Может, есть лекция у Равборг Розенблюм, есть целая большая-большая лекция, которая только вот это рассматривает, объясняет, можете поискать, мне кажется, я в интернете тоже видел. Ну, есть материал по этому поводу, можете посмотреть кому-либо. Есть еще очень интересно, и сейчас даже почти... Я не знаю, Эрбэнтит, у вас есть вопросы или еще где-то кусочек сказала? Как вам? Не слышно.
Простите, вы сказали, есть две вещи, которые вы для себя открыли.
Да, ну я подумала, что может быть я-то... у меня есть две, а у вас есть свое что-то. Вот. Ой, там рука не поднята.
Да, и тут еще спрашивают, как ей это удалось.
Вот, вот мне кажется, что у меня... Это я не уверена. В то, что я сейчас скажу, я не уверена. Аня Гулко руку поднимает. Я заодно буду счастлива ее видеть. Я ее много лет не видела. Буду просто очень рада сказать шалом. Что у меня есть идея... Мне кажется, что у меня есть направление в ответе, но я не видела нигде написанным. Это ей удалось вот так. Но вот мне кажется, что у меня есть направление... Давайте сначала Аня спросит вопрос, на руку поднимала, да, а потом я расскажу, а потом на вопросы будем отвечать.
Алла, вы можете и включить микрофон, и включить видео.
Спасибо большое, спасибо. Я тоже очень рада видеть Рабанит Эстер и всех остальных тоже. И слава Богу, мы сейчас сделали Илью. И по поводу ревности у меня такой вопрос.
Брухаба, да. Я не знала, как замечательно.
Спасибо, спасибо. Тут, конечно, замечательно быть в Иерусалиме, это вечный праздник. Вот. И такой вопрос по поводу ревности. Смотрите, как я понимаю, все-таки это все зависит от конкретных обстоятельств. И кроме того, мы знаем, что Всевышний повторяет Торы, потому что я Бог ревнивый. То есть получается, что ревность, тем не менее, остается как бы качеством, которое иногда хотя бы надо применять, наверное, да? Или только по отношению к Всевышнему, только по отношению к вопросах Торы, как бы, когда вот...
Спасибо большое, прекрасный вопрос. Не дай Бог, если кто-то меня понял, что Рахель уничтожила ревность, вообще нет. Если кто-то меня понял, что есть какие-то качества, которые нужно уничтожать или которые не нужны, вообще нет. Понятно, что абсолютно все, что Всевышний создал, нужно. Если бы ревностью не нужно было пользоваться в правильных моментах, Всевышний бы ее не создавал. Нигде не напишешь, что Рахель уничтожила, не дай Бог. Я сказала, я очень была точна в словах, очень старалась точно переводить то, что написано. А Рахель победила ревность. Рахель смогла победить качество. Победить, то есть Рахель смогла по-настоящему быть выше, быть сильнее, когда она решила, что это правильно, чем как некое естественное качество, являющееся частью творения. Ревновать естественно, мы так сотворены. Это у нас на уровне хотеть есть и пить, это у нас на уровне базисных вещей.
Да, и да, это... понятно. Да. Вы сказали очень правильно, это я сказала неправильно. Но опять же, побеждать ревность, видимо, не всегда нужно, да, то есть это зависит от обстоятельств. То есть,
естественно, мы не говорим ничего про всегда. Мы говорим, что у нас есть такая потрясающая возможность, что после того, что Рахель это сделал, он это внесла в наш ДНК. Она изменила.
Спасибо. Да. Теперь поняла. Да, поняла. Теперь понятно. Да, спасибо. То есть это есть возможность, но ей надо пользоваться.
Если вы считаете, что вот в той ситуации, в которой вы находитесь, это правильно, это здорово, это то, что нужно сделать, мы не обречены сегодня, да, скажем, это я очень голодная, но это еда не кошерная, и я там. Ну, я, конечно, сдержусь, но пока не найду что-то поесть. Но у меня нет свободы выбора, не есть. Но у меня есть свобода выбора в правильные моменты вообще уйти от этого человека. И это потрясающе, этого изначально не было.
Спасибо большое. Да, спасибо.
Да. Спасибо. Можно еще включить микрофон, дать возможность сейчас ответить
на вопрос. Конечно.
Таня, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, спасибо, добрый день. Я написала это и в чате, но лучше скажу, что Рахель победила ревность, это все было замечательно по отношению к ней. А как с тем, что она знала, что одновременно она делает несчастным Якова, то есть она не знала, ну, если она не знала, что она станет потом его женой, то есть что она перечеркивает его жизнь при этом.
Да-да, это классический женский вопрос. Знаете, это ужас, что мне было много лет прямо тяжело с этим вопросом, потому что комментарии мужчины, они почему-то даже такого вопроса мне не задают. Вот у всех женщин он возникает, такая искренняя жалость к Якову, судьбу которого решил Рахель, ни у одного мужчины он не возникает. Это само по себе, на мой взгляд, интересный психологический, как сказать, знаете, я очень долго искала ответ на этот вопрос в комментариях и не нашла никого, кто прямо об этом говорит. Если кто-то нашел, скажите мне, потому что я прям очень много перерыла, и у меня появилось впечатление немножко, что вот этот наш вечный женский вопрос, как это так, она вообще решала за Якова, и он теперь должен быть женат не на той женщине, которую он любит, и все такое. А он немножко похож, помните, когда... Хава, когда первая женщина съела дерево познания добра и зла и дала Адаму. И расскажите, женится он другой. То есть Раша объясняет так, что она очень ему сочувствовала. Что Хава очень ему сочувствовала. Она подумала, вот я умру, а он бедненький, несчастный, останется своей настоящей парой. Как он будет страдать? так я его тоже с тобой убью. А Всевышний новых людей сделает уже, чтобы там другой мужчина с настоящей другой парой. То есть Раши пишет, что Хава собиралась убить Адама из сочувствия. Потому что вот мы, женщины, мы очень сочувствуем бедным мужчинам, как они там без нас. У меня чуть-чуть просто из факта, что все мужчины, что ни один мужчина, ни из комментариев, ни из тех, кого я знаю, этот вопрос никогда не спросил. То есть мужчина читает Тору, его не дергает. Как это она так сделала? Женщина читает Тору, любую женщину это дергает всегда. Меня тоже, всех это дергает. Но только женщин. Как-то мы больше о них заботимся, чем они о нас.
Потрясающе. Здорово.
Настоящие, по-видимому, ну или более-менее близкие, это... Лена пишет, что мужчины прекрасны в своей наивности. Я не очень понимаю. Это очаровательно звучит. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, к чему, но звучит. Достаточно. У Рахель была определенная система ценностей. И давайте тогда я скажу вторую вещь, которую хотела сказать. Я обязательно тогда потом, я быстренько скажу двух слов вторую вещь, я обязательно посмотрю вопросы сразу. Вторая вещь, которую я хотела сказать, есть этот мидраш, в котором написана вообще вся эта история жизни Рахель, как она отдала Леи, Тиманим и все такое. И вот рассказывается вот эта история, что вот она видит, что все несут Леи, и что Леи говорят, что это она будет. А у Рахель есть симоним. Яков это все предвидел. Он дал ей симоним. У нее есть код, чтобы он не мог перепутать, чтобы точно она могла с него выйти замуж. И она...
Простите, выключите микрофон, пожалуйста.
Все. Спасибо. И она думает о том, как Лея будет мучиться и как Лее будет тяжело. Я честно говоря, у меня открылся мидраш, я думала вам его дословно перевести, но я смотрю на время и понимаю, что не буду я этого делать. Ну, вам придется мне поверить, но он у меня перед глазами. И вот как она вот, думает, как будет Лея переживать мучиться, идет, открывает ей симоним. Скажите, пожалуйста,
Таня, простите, пожалуйста, выключите микрофон.
Пока что, если можно, микрофон пока выключить. И как вам кажется, о каком качестве чисто происходит, и она так сочувствует Лее, что отдает ей свою жизнь? О каком человеческом качестве это говорит? Потому что там редкий мидраж. Это мидраж, который открывает и заканчивает определением, о каком качестве это говорит. Исход, заслугу такого-то качества она смогла это сделать. Это прямые слова мидраш, мидраш-раба. Это прямо сам мидраш пишет эти слова. Заслугу какого качества она смогла это сделать. Вот. И опять, я только из-за того, что нет времени, я было бы уже... Ну, напишите быстренько слово, как вам кажется, какое качество показывает эта история. В заслугу какого качества, вот она видит, что это происходит, и она... Ей это все очень трудно, но она настолько понимает, какой стыд и какую сложность переживет Лея, что она... Вот. И Рабанитиды пишет «Рахамим», «сочувствие», «сопереживание», там, «эмпатия», не знаю, «доброта». Что-то такое, да? Есть у кого-то другие идеи? Напишите, у кого-то есть другая идея качества. И, спойлер, мидраш говорит вообще про другое качество. Окей, никто не хочет, ну и не надо. А, уважение, хорошая идея, уважение. Послушайте. Мидраш говорит, мидраш начинает словами. Вообще, если вы захотите битахон, уверенность, круто, любовь, замечаю, вообще все не то. Я бы никогда не догадалась, что мидраш сама не прочитала. Значит, сопереживание. Я себя хорошо чувствую, мы сами все в одной компании. Я бы тоже все вот это подумала. Что говорит мидраш? Кстати, вы по этим словам можете мидраш найти, так он начинается. Поэтому, это, если вы запомните эти слова, вы как шапка можете мидраш найти. Бесхуд заслугу Сниюта шайдала Рахель. Заслугу Сниюта, который был у Рахель. Заслугу. Теперь мы привыкли переводить слово Сниют словом скромность. Но это очевидно, что это точно, как минимум, не та скромность. Ну, типа, я правильно одет. У меня тут там вроде бы правильный там вырез, я не знаю, головка у меня прикрыта. Ну, типа, вот Сниют. явно не в заслугу вот этого змею. И, конечно, было бы время, я бы, конечно, очень хотела с вами пообщаться вместе, подумать потому что, на тему, что же это за змеют. Что же это за змеют? В заслугу скромности, которая была у Рахель, она, когда поняла, как будет тяжело и как будет стыдно ей, все ей отдала. То есть идея в Мидраш, конечно, нам нужно подумать про понятие «цниют». «Цниют» я много лет мучаюсь, как правильно перевести «цниют». На мой взгляд, «цниют» самое близкое в русском языке к понятию достоинства, но достоинство не понятие достоинства, человек достоинства. Это не совсем объясняет понятие «цниют». То есть вот это вот понятие «цниют» – это что-то типа, что человек, у него есть абсолютное внутреннее, большущее внутреннее достоинство, которое происходит из очень четкого осознания себя в мире. Вот благородство, достоинство, хорошие слова, спасибо. Благородство – это цниют, не битуль от СМИ. Но битуль от СМИ может быть частью цниют. Сейчас я объясню. То есть вот это, когда человек очень чувствует свое место в мире, не уменьшает его, не унижает его, но очень чувствует себя частью семьи, других людей, мироздания, Всевышнего. И очень ясно ощущает вот это свое место. И у него есть очень четкое и ясное, и уважительное и к себе, и к остальному мирозданию понимание, что его место в этом мире не единственное. Он не один. И он не главный. И он не все вокруг него вертится. То есть вот в этой системе ценностей Рахель, вот в этом достойном, вот в этом скромном отношении к себе посреди других людей, происходящего, истории, ну вот всего, что вот этого огромного, что происходит, в ее ощущении мира и того, как мир работает, ее ощущение себя в этот момент было очевидно меньше. То есть вот ее потеря, она была видно меньше, чем то, что придется пережить под рукой Леи. И вот и в этот момент Лея, да, была больше, чем она в этот момент. Не потому, не из-за самоуничижения, там, не из-за Бетуля, а из-за вот этого скромного восприятия. Ну, не в смысле я себя уменьшаю, такая скромная, ну что вы, кто я? А в смысле, когда человек действительно осознает себя на полную, но осознает и окружающий мир не меньше. Я не знаю, я надеюсь, что у меня получилось объяснить. Если Мидраш начинается с этих слов, вот эту всю историю, и заканчивает этими словами эту историю. То есть для наших мудрецов, записавших Мидраш, это было прямо ключ. Прямо что-то, что очень важно понять. Как. То есть, понимаете, в этой истории Рахель смогла достичь космических высот работы с собой. При помощи чего? При помощи цнию. При помощи здорового осознания себя. Да, давайте я открою вопросы, или хотите вы прочитайте вопросы, как вам удобнее.
Проблема, да. Что я не вижу вопросы. У меня выпало интернет, и я теперь не вижу вопросов.
Вижу. Ой, есть Жанна, которая поднимает руку. Да, мы, дорогие, вы писали много вопросов, я очень хочу ответить, но они почему-то пропали у меня. Я не вижу вопросов, извините, пожалуйста.
Давайте тогда мы сейчас дадим Жанне сказать, и я, может быть, восстановлю.
Или Жанна. Писать.
Жанна, пожалуйста, у вас есть возможность задать вопрос.
Осталось ли традиция, какие были симоним. Да, конечно. Симоним, который Яков дал Рахель, это он ее научил трем главным женским мицвот: отделение халы, семейная чистота, там, как считать и как ходить в микву, и зажигание шабатных свечей, и все законы с этим связаны. И вот само это слово, да, халани на нерот. Вот это три слова как символ. Абсолютно известно, да. Как Рахель смогла этого достичь? Да, это хороший вопрос. Спасибо большое. Спасибо. У матери Давида тоже цниют, поэтому она не выдала служанку. Какая вы умница. На самом деле, я помню, даже мне кажется, я помню, где я видела, похоже, знаете, есть такое, что когда человек говорит то, что кто-то пишет, какой-то великий человек пишет, может даже сказать бараху, барок шакивани. Если я не ошибаюсь, я даже помню, где это написано. Если бы у нас было чуть больше времени, я бы даже могла попытаться поискать. Хорошо. Мне кажется, я боюсь сказать на 100%, потому что я не 100% уверена, но 90% я была абсолютно правой, и я даже помню, мне кажется, где, то есть я даже помню книгу, где я могу это проверить, и где это видела написано, прямо почти в такой форме, как вы сказали.
Понятно, вы хотите найти эту книгу?
Что, еще чуть громче.
Рабанит Эстер, если вы хотите встать и найти эту книгу, так и то, пожалуйста.
Там не только книгу будет, там еще и комментарий стать, а у нас время 10 минут осталось, так что лучше я на вопросы отвечу, которые есть. Если вам очень важно или действительно вот это точно, ну, это вот прямо тот сниют, то я, если вы мне напомните, а я найду время, то я, конечно, попробую. Неважно, там были еще вопросы. Какие вопросы еще были? Куча вопросов еще было. Куда они делись? Да, мы вспоминайте свои вопросы, а то мы сейчас закончим, не успеем.
Давайте я зачитаю длиннющий вопрос. Я думаю, что тут Ребекка, я думаю, это Ривка, правильно?
Да.
В имени. Да, несмотря на то, что Сара... Ой, нет, тогда не Ребекка, это кто?
Несмотря на то, что... Сара и Ребекка тоже наши праматери, можно ли назвать их тоже в кавычках скромными? Если нет, какими двумя-тремя главными качествами можно охарактеризовать Ривку?
Во-первых, очевидно, что скромными были все наши праматери. Это было одно из главных качеств. Но Рахель это качество, вот это то, чем она здесь воспользовалась, чтобы добиться вот таких высот, про которые мы говорим. 2-3 качества у кого? У Сары, Гвура, да? Ну как, то, что то самые вещи, да, какие у нас про Сару написаны. У Ривки, ну, там много, там прямо перечисляются, мифаршим 10 ее основных качеств перечисляется, ну, скажем, мудрость в отношениях с мужчиной, умение дать мужчине почувствовать очень большим фигуром. Есть какие-то источники о том, как Лея относилась к этому великому дару? Я не успела дочитать сейчас. Уже. Что же такое?
К этому великому дару, который преподнесла ей Рахель.
Нет, конечно, нет. Она есть, ну, во-первых, есть два противоположных источника. Есть источник. Основные источники считают, что Лея не знала про великий дар, который преподнесла Рахель, и в этом было главное величие дара, который преподнесла Рахель. Яков посылал Рахель подарки, эти все подарки передавали Лее, и Рахель молчала. Он постоянно посылал ей подарки, он постоянно, ей 7 лет постоянно подарки. Я слышала одного рава, который сказал, не представляю, что он ей там давил, может, он подарки на куски разбирал. Очень трудная работа для мужчины, столько подарков, но вот Яков постоянно это делал, так далее. Рахель никогда ни намеком никак не сказала Лее, что она сделала ей такой дар, чтобы Лея себя чувствовала хорошо, чтобы Лея себя чувствовала женой и так далее. И мы видим в Торе место, когда Лея говорит, Лея, говорит Рахель, ты забрала моего мужа, и Рахель молчит. В Торе есть место, что, да, когда там Рувен, туда и все. Лея говорит, Рахель, ты забрала моего мужа, и Рахель не говорит ни слова. То есть Рахель до конца делала максимум, чтобы Лея никогда не знала. Есть один мидраш, из которого понятно, что Лея могла бы понять, что там ей был какой-то намек в отношении к Сиповым, что она могла бы понять, но это никогда не было сказано, никогда не было. То есть Рахель всегда это абсолютно никаких подарков.
Как же она ей открыла симоним, если Лея этого не знала?
Ну и вот про тебе жених просил передать, просил тебя научить. А что лучше бы, чтобы Лея не до с ним оказалась?
Следующий вопрос. Как
подумать, на самом деле, если вот минуту, это страшно подумать. Если бы Рахель не научила Лею, то Лея, ну, то у Яков получил бы жену Неду. После всего, кто готовил Рахель. Ну. А скажем, не удалось бы Рахель сбежать. А она Лею ничему не научила, ничего не объяснила. А ей бы не удалось. Какой смысл самоучижения Рахель? Еще раз, мне очень... Большое спасибо за вопрос, потому что, конечно, этот вопрос мне помогает... Смотрите, я очень надеялась, что урок как раз про то, чтобы не было самоучижения. Я очень надеялась, что мы весь урок говорим о том, что человек с здоровым самоуважением, здоровым сниютом, здоровым восприятием себя в мире, он делает вещи, ну, если в моей системе ценностей купить, там, заплатить ребенку за какие-то кружки важнее, чем купить себе там, еще одно пальто, я не чувствую самоуничижения, честное слово. Ну, это просто моя система. Я не чувствую счастья, я не чувствую гордости, я ничего к этому не чувствую, это просто математика. Ну, если я должна выбрать новое, там, очередное пальто или еще кружок для ребенка, мне, для меня понятно, что кружок для ребенка важнее. Для меня. Ну, вот во всей этой системе, которую, как я воспринимаю жизнь. Мне в этом, и в этом вообще нет самоуничижения. Точно так же, как если бы у меня не было пальто, возможно, я бы выбрала пальто. Не потому, что я жесткая мама, которая не хочет давать ребенку развиваться, а потому что в моей системе ценностей должно, ну, да, должно быть пальто. Ну, как бы, и это не про эгоизм, и это не про самоучижение. И, не знаю, я просто, у нас сейчас как раз это, все кружки окончательно закрепляются, оплачиваются. У меня, наверное, половина примеров в голове сейчас про кружки. У меня очень дети, которые любят кружки, мы с мужем тихо офигеваю физически, как мы это все будем успевать перекидывать оттуда-туда. Это невыносимо, конечно. Детские кружки. У меня есть трехлетняя пухлая девочка, которая очень, которую мы послали на балет. Вот это вот. И их там 10 трехлетних пухлых существ в пачках и на пуанах. Это можно сдохнуть. Я уверена, что этот кружок чисто, чтобы у мам поднимался сахар. Они там ручками в первую позицию. Они не соображают в первую позицию. Их учитель ставит в эту первую позицию. И это все в пачках и на план. Это можно лопнуть.
Рабанит Эстер, тут вопрос. Как всю эту информацию мы можем использовать в нашей повседневной жизни?
О, дамы дорогие, это очень нечестный вопрос. Это вопрос, который я должна спросить вас. Честно говоря так, если мой урок удался, то вам будет нетрудно ответить, как эту информацию вы можете использовать в повседневной жизни. Если мой урок удался еще лучше, то вы выйдете с попыткой подумать, как это можно все использовать в повседневной жизни. Если он не удался совсем, то вам даже не захочется об этом думать. Поэтому сам факт, что этот вопрос есть, это комплимент. Но я была бы счастлива, если бы кто-то что-то накидал, написал, можно ли и как использовать то, о чем мы сегодня говорили в повседневной жизни.
Использовать в повседневной жизни, что преподавание в СНИУ-то вообще начинать не с того.
О, например. Но это в повседневной жизни преподавателя.
Ну, даже не преподавать, понимать, воспитывать и самовоспитываться тоже.
Да, наход. Я помню, у меня был первый реальный урок с Ньюта. Я работала в школе, учительница, была молодая женщина. Я была балачува, конечно. И чего-то, а кроме меня, получилось так, что в учительской все были из религиозных семей, много поколений, все поколения, а я одна была, что сделала чуву. И мы, это было лето, и мы разговорились про пляжи, про то, там, кто любит море, ну, как, и как-то это зашло, кто как одевается на пляже. Я такая гордая, что типа я, конечно, вся закрытая, А там были же учительницы, которые вообще не собирали или не закрыть. Или, даже когда говорили, что они там в какой-то закрытых купальниках, но они как-то, я слышу, они по-другому говорят. Ну, типа, для меня это было, типа, вообще, что вообще кому-то под нос засовывать кусочки мяса разные. Ну, вот у меня это было тогда с той стороны. А они такие, типа, че, прям всем красоту показывали. Я так офигела. Для меня это такое было... Так это вообще не про тот сниют. Сниют-то не в смысле фу, закрой. А сниют-то в смысле вау, закрой. Если про... Ну, то, что мы сегодня говорим, это, конечно, немножко еще про другое. Это про то, что сниют начинает с ощущения своего достоинства, с ощущения самоуважения.
Это приближает нас к тому, что сказал Гилель, да, если я здесь, то все здесь. Не какие-то приобретения материальные или даже духовные, да, а самоуважение человека, оно начинается с его, скажем, не самоуважение, достижение человека, оно начинается с его и заканчивается его самоуважением и ощущением себя по-другому.
И мне кажется, еще в этой фразе, если я здесь, все здесь, Илель говорит вот о том, что мы сегодня называем здесь и сейчас. Вот не убегать от жизни, не убегать от себя, чувствовать, что на самом деле со мной происходит, с моей жизнью происходит. По-честному, с уважением к себе, с пониманием, что я здесь не единственный. И с допущением, что... другие люди, для них там какую-то такую важность несет, что моя важность очень уменьшается по-настоящему. Не самоучительно. Вы знаете, у меня вопросы стрелкой возникают, пропадают. О, вот, они появились, извините, я могу прочитать. Про пальто, да, хороший пример, спасибо, а то я так выдала и думаю, что это я. Быть чутким, близким людям. Если что-то делать, женщина не обращает на это их внимание. Например, шалом, уважаемый Рабанит, вопрос. Результат расчета Рахель, такие два сына, это результат на ее усилия? Вы знаете, вот этого я нигде не видела написанным, я вам честно скажу. Я видела написанным, что вот этот вселенский результат всех ее потомков, это результат на ее усилия. Бегемотик на пуантах. А я не была бегемотик на пуантах, но я это вижу сейчас со стороны, это очень просто. Вот два раза как этим всем пользоваться в своей жизни. Я буду очень рада, если кто-то еще напишет, как этим пользоваться в своей жизни. А в какие дни стоит поехать на Кевер Ахэ, чтобы считать влиянием Йорцайта? Ближайший Йом Ришо. Значит так, Кевер Ахэ очень удобное место, может подобрать дочку в любом возрасте, когда... она может другим не мешать и сама хоть какую-то пользу от этого приобрести. Ехать на Кевер Ахэ можно абсолютно в любой день. Бьерсет я не советую. Там даже подъехать невозможно. Там сумасшествие, сколько машин. Если вы в хорошей физической форме, оставляете машинку раньше и идите пешком. Если вы в не очень, зажигаете дома нервный шаман, свечку для души и прямо представляете, что ее свет идет туда и со светом от могилы Рахель поднимается наверх вместе со всем, что вы хотите поднять. Есть ли какие-то источники о том, как Лея относилась, да, это мы сказали.
Свечку зажигаем Муце Шаббат, да? В этом году.
Да. Окей, я не хотела, мне кажется, что Ривка сейчас это длинная тема. Если вы... Тут очень длинный, хороший вопрос от Галит про Ривку, но за оставшуюся минуту мы никак. Ой, как интересно, если то. Хорошо, дамы. Ладно. Мне кажется, что более-менее мы про все поговорили, да, нет? Как вам?
Дележка у вас, да? С нами хорошо.
С вами прекрасно. Мне просто нужно ребенка забирать.
Понимаем.
Я тут, как вы видите, я еще молодая мама, у меня я мамой работаю. Вот, про сжигание, рабанит, расскажите про сжигание свечек на Йорце. Хорошо, это я уже никак. Я с вами прощаюсь. Вы замечательные. Я всегда получаю массу удовольствия.
А мы какое? А вы какое? Огромное вам спасибо.
Всегда вы умеете нас потрясти.
Ой, вдохновить, потрясти и вообще окрылить.
Спасибо большое. Спасибо.
Это было прекрасно. Большое спасибо.
Спасибо. Мне спасибо. Очень приятно. Большое спасибо. Шалом, шалом.
И мы вас ждем еще много раз.
Спасибо. Спасибо. До свидания.